Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Святая Церковь вспоминает 6 декабря кончину святого благоверного князя Александра Невского. И в начале часа вы услышите слово об этом преподавателя Тульской духовной семинарии, магистра богословия, писателя Олега Михайловича Сенина. Затем в эфир выйдет очередной выпуск передачи из радиоцикла «Угрешский собеседник». Сегодня речь в ней пойдет об игровой зависимости. А в завершении часа, как всегда в это время, уже несколько недель, выходит в эфир передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание», ведет которую наш автор, проживающий в Киеве, публицист Сергей Комаров. Сегодня он размышляет о главных миссионерах Церкви Христовой.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, с 21 ноября по 17 декабря в магазине «Православное слово» на Пятницкой проходят дни издательства «Никея». Все книги издательства «Никея», а это более 250 наименований в различных тематических разделах магазина, можно купить в магазине «Православное слово» на Пятницкой со скидкой 20%. Издательство «Никея» – одно из трех крупнейших православных издательств России. Оно выпустило более 500 наименований книг. Многие издания – лауреаты престижных литературных премий, таких как «Патриаршия», литературная премия, премия Александра Невского и других. Ждем вас в магазине «Православное слово» на Пятницкой. В самом центре Москвы, улица Пятницкая, дом 51, во дворе храма Живоначальной Троицы. Телефон 495-212-12-62. Сайт правслово.ру. Повторяем, телефон 495-212-12-62. Сайт правслово.ру. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 12 по 18 декабря в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артус». Центром фестиваля станет православная программа для всей семьи и ярмарка товаров, сделанных руками умелых мастеров. Здесь же вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты и даже рождественский киномарафон. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе праздника вертепное представление фольклорного ансамбля «Веретенцы», в перерыве мастер-класс ремесленников, а у нарядной елки вас встретит Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на Рождество в Киево-Печерскую лавру со 2 по 8 января. Телефон для справок 495-937-57-91.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Шестого декабря Святая Церковь вспоминает благоверного великого князя Александра Невского в схиме Алексия. И давайте вместе послушаем на слово преподавателя Тульской духовной семинарии, магистра богословия, писателя Олега Михайловича Сенина, который по благословению его правящего архиерея нередко говорит в своей проповеди с церковного амвона.
Сегодня, возлюбленная, Святая Церковь чтит память святого, благоверного князя Александра Невского. Мы с вами уже по учебникам школьной истории помним и сознаем, сколь велик был его вклад в укрепление нашего Отечества. То суровое, многотрудное время, когда Господь призвал его на княжение. Напомню вам, что Александр Ярославович родился в 1220 году. Его отец Ярослав был сыном Всеволода Большое Гнездо, того князя, который своим потомством, своим родением об их воспитании, своим призывом держаться всего святого и значимого, он, по сути, возрастил целую когорту князей, которые достойно совершали свое подвязание. И вот среди них-то был как раз и Ярослав, отец Александра Невского. И тот, памятуя, что предстоит его сыновьям, с измальства приучал их как к ратному делу, так и к навыкам княжения. И когда Александру исполнилось всего-то 10 лет, отец, призванный в Нижний Новгород для княжения, взял туда своих сыновей. Старшего Феодора, который, к сожалению, почил в 15 лет, и младшего Александра. И это была истинная школа. Далее, когда ему исполнилось всего 16 лет, он был поставлен отцом на княжение Великий Новгород. Это был второй по значимости после Киева, Стольного Града, русский город. И не только достойно там княжил, более того, его княжение выпало на то суровое время, когда в 1237 году лавина конницы Батыя прокатилась по русской земле, и горели города, одно за другим становились данниками и жертвами этого нападения наше княжество. Во многом это случилось потому, что русские князья не хранили завета Владимира Мономаха держаться вместе и едино, особенно перед внешней угрозой. Но личные интересы, удельная раздробленность привели к тому, что в тот момент Русь не могла дать единого сплоченного и достойного ратного отпора этому нашествию. Теперь уже после того, как совершилось покорение, надо было сохранить землю, народонаселение, надо было собирать и готовить силы для того, чтобы сбросить татаро-монгольское иго. Но когда это случилось, тут же подняли голову наши западные недруги. Вы знаете о том, что церковь была едина 10 веков, и потом случился раскол, великая схизма, когда единая церковь, Господом апостолами созданного, раскололась на две: католическую во главе с Папой Римским, и он стал главой западных христиан-католиков, и православной церковью, которая состояла из патриархатов. И вот русские, принявшие веру из Константинополя православного, мы-то и потом и стали, по сути, восприемниками православной веры на этих огромных территориях, которые потом стали Русью и Россией. Однако западные христиане, они желали во что бы то ни стало подчинить себе православных, и для этого не гнушались в средствах. И вот во время новгородского княжения, по благословению Папы Римского, на север Руси идут, наступают рыцари-крестоносцы. Это, конечно же, было святотатственное именование. Считать себя носителями креста Господня и с мечом идти на своих братьев по вере, отбирая у них города, насаждая там свое правление и свою веру. Но Бог поругаем не бывает. И в лице князя Александра Невского, который в 1240 году, благословленный тогда епископом Спиридоном, двинулся сразу после молебна, совершенного в храме Софии Новгородской, туда, на то место в устье Невы, где ему предстояло встретиться с врагами. И его словами ободрения для ратников наших были знаменитые и известные вам слова: «Не в силе Бог, а в правде». Это были слова рекущие. Это то, что, по сути, сопровождало Русь и наше христолюбивое воинство на протяжении многих веков в противостоянии нашим недругам. Не мы шли на них, они шли и идут, и ныне домогаются нас. Русь всегда держалась миролюбия. Но когда враг приходил, то восставали все от мала до велика, и пришедшие на Русь с мечом, они от меча и погибали. И вот эта битва над шведами-крестоносцами в устье Невы, победоносная битва, она была одержана не только благодаря ратному подвигу, но и помощи Божией, заступничеством Пресвятой Богородицы и русских святых. Ибо накануне сражения один из воинов увидел видение, как по водам плывут в ладье братья-страстотерпцы, первые святые, мученики Борис и Глеб. И Борис говорит Глебу: греби к берегу, ибо нам нужно прийти на помощь сроднику нашему, Александру князю. И вот эта помощь, она была явлена, и победа была одержана. Но вскоре, в 1240 году, уже теперь рыцари-крестоносцы из немцев, они захватывают Псков. Это второй город по значимости после Новгорода по северу. И тогда Александр Невский снова, после молитвы, выступает туда, и сражение известное, знаменитое, сражение на Чудском озере стало для этих тевтонцев побоищем. Но битва была страшная, по свидетельству очевидцев и летописца. Лед был весь искровавлен, треск от ломаемых копьев, ударов за звон мечей, стоны раненых. Это же, конечно, все сопутствовало этому сражению. И снова победа была за нами. И не только этими победами он во время новгородского правления сохранил и оградил север Руси. Он еще двинулся и дальше, и его, будем говорить, походами князя Александра Невского, были просвещены финны, был установлен мир, раздвинуты границы с норвежцами и так далее. Но к тому времени, когда Запад был защищен, надо было обратить лице свое и свои, что называется, труды ратные и управленческие на восток. Батый захватил Русь. Но чтобы сохранить, повторяю, страну от окончательного разграбления, Господь умудрил и отца Александра Невского Ярослава, и его искать мира с Золотой Ордой. И они по молитвам не только достигли этого мира с Батыем, более того, представьте, их трудами сын хана Батыя Сартак был обращен в христианство. В Золотой Орде была учреждена православная епархия, но Батый в то же время подчинялся тем своим властителям из внутренней Монголии, откуда пришли кочевники. И они не доверяли ни русским князьям, ни самому Батыю. И когда отец Александр Ярослав отправился туда, он был отравлен, так же, как принял мученическую кончину и князь Михаил, почитаемый ныне в лике святых, и другие русские князья. Вот представьте, какой этот был труд, и какие жертвы были приносимы нашими русскими людьми, чтобы сохранить Отечество. И вот благодаря тому, что союз был достигнут, что собирание дани было отдано русским князьям, Русь постепенно начинала вставать с колен, набираться сил. И это было знаком правления Александра Невского. И то, что он умел благодаря своему подходу, дипломатии, а самое-то главное, по духовному водительству вот этих недругов, обращать их к интересам Руси, это было уже залогом того, что потом в пределы Руси и России войдут все те земли, по которым прошел Чингисхан и хан Батый. И сегодня наше с вами Отечество – это многонациональное и многоконфессиональное. И мы стараемся беречь этот мир этнический и религиозный. И такой пример нам дают и наши святые благоверные князья, которые делали это во время куда более тяжкое, чем сегодня. Поэтому сегодня, дорогие, когда мы чтим память святаго благоверного князя, для нас это не только история, для нас это великое назидание, нравственная дидактика, содержащая в их жизни и в их трудах. Это мы должны, что называется, слагать на сердце, утверждаясь в вере и исполняясь патриотических чувств. Но мало того, что мы, вокруг нас и дети наши, и внуки наши, и сродники, а как вы знаете, за эти долгие годы, когда не было достойного воспитания патриотического и духовного, многие сделались иванами, не помнящими родства. И сегодня растленное западное влияние, оно давлеет над нами. Вы включите приемник, и сколько вы там из песен, которые слышите, звучат на русском языке. Да дай Бог, из 10, 2 или 3. О некоторых радиостанциях их вообще не бывает и не слышно. Сколько у нас сейчас людей, которые вот так подобострастно, лизоблюдски взирают на Запад. Это, по сути, пятая колонна, которая сегодня, составляя вот эту либеральную оппозицию, готова забрадать с потрохами все святое и дорогое для нас, добытое кровью и трудами наших предков. И мы с вами это пережили и во времена этой пресловутой грабительской перестройки. И только вот слава Богу, что он вразумляет теперешних наших правителей в лице президента держаться того, что действительно составляет основу нашей державности как государства и нашей духовности как народа. Но посмотрите, те же недруги с Запада, те же нападки, та же самая агрессия. И, казалось бы, вот мы-то, Россия, русские, стараемся и храним благодаря Матери Церкви вот все заповеди и понятия. Мои дорогие, то, что я вам говорю, это не политика. Это процессы, которые проходят в этом мире, а над миром всем. Господь Бог наш, и в прискорбию еще и враг искушающий. И одни следуют за Господом, а другие потакают во всем врагу. Но мы с вами помним то предупреждение, которое с уст Господа и Спасителя нашего сегодня слышимо из Святаго Евангелия. Он говорит, как во дни перед потопом люди ели, пили, женились и выходили замуж, покупали и торговали, и не думали до того дня, когда Ной вошел в ковчег, так будет это перед вторым пришествием. А какова нравственная картина человеческого рода перед потопом? Вы открываете пятую главу книги Бытия и читаете там. «И увидел Господь, сколь велико растление людей на земле, ибо помышлениями сердец их стало зло во всякое время». Вот почему такое злобство на Россию, на нас с вами. Поэтому, дорогие, вот живя в этом враждебном окружении, так важно нам самим хранить веру и приумножать ее. Думать о том, кто рядом с нами, сродниках наших, о внуках, детях наших, чтобы они тоже продолжили нашу молитву с вами, наше предстояние пред Господом, перед святыми иконами, и чтобы мы в этом смысле были укрепляемы Богом. Но и снова повторяя слова святаго благоверного князя Александра Невского: «Бог не в силе, но Бог в правде, и тем, которые держатся правды, Он пособляет, помогает и не дает врагу поборать таковых». С праздником вас, дорогие!
Вы слушали слово преподавателя Тульской духовной семинарии, писателя Олега Михайловича Сенина, сказанное с церковного амвона на память святого благоверного князя Александра Невского.
Угрешский собеседник. В эфире совместная программа радиостанции «Радонеж» и Николы Угрешской духовной семинарии, ведущий цикла священник Валерий Духанин.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! В эфире «Угрешский собеседник», у микрофона священник Валерий Духанин. И мы продолжаем наши студенческие обсуждения разных проблем. И вот сегодня так сложилось, что студенты нашей семинарии решили обсудить проблему, связанную с компьютерными играми, с игровой зависимостью. Почему же зачастую молодежь, а иногда и взрослые люди уходят в этот мир, виртуальный мир компьютерных игр? Что это такое вообще? Почему мы это видим? Александр Клементьев.
Проблема довольно многосторонняя. В принципе, мотивация у всех разная. И кто-то прибегает к ним просто для того, чтобы убить время, кто-то...
Хорошее высказывание. Убить время, да? Нам время дается для спасения души, а там в прямом смысле убивают время.
Да, для вот, собственно, убить время или, может быть, расслабиться, уйти как-то от какого-то стресса или чего-то подобного. Это как раз больше относится к взрослым людям. Для детей, конечно же, это привлекает там определенной яркостью, сказочностью. Ну, в общем-то, это нормальные желания, как бы, у взрослого есть, но здесь вот есть определенный фактор опасный – искусственная реальность, то есть воссозданные руками человека, в которой в определенных рамках можно действовать. Человек, который начинает увлекаться этим, вообще заведомо, если он к ним прибегает, то эта опасность как бы автоматически возникает. То есть в какой-то момент он может этим увлечься. В каком плане? То есть, так же, как и наша реальность, где у нас есть какие-то амбиции, мотивации, да, целеполагания определенные, в этой суррогатной реальности они тоже возможны. И в какой-то момент для него вот эта вот точка внимания, точка приложения сил, она может перейти как бы из реальности окружающей, объективной, в реальность суррогатную. Особенно это относится к таким играм, как RPG, то есть ролевые игры, где ты можешь как бы создать персонажа, он будет обладать определенными характеристиками и идти по определенному жизненному пути. И в какой-то момент игрок может себя с ним отождествить, и, собственно, жизнь вот этого его персонажа может выйти для него на первое место, нежели его самого жизнь. Желание и целеполагание вообще, то, что человек может сделать в реальной жизни, реализоваться, найти как бы свой жизненный путь, для него как бы эта реальность в какой-то момент может обесцениться. Это не всегда так происходит, но опасность этого велика, и, в общем, если это происходит, а это довольно часто происходит, то это уже превращается в серьезную проблему.
Станислав Самохлип.
Ну, я, в принципе, согласен вот с Александром. На мой взгляд, проблема компьютерной зависимости лежит в эскапизме человеческом, то есть в желании удалиться от этой реальности, заменить ее чем-то иным. И если раньше вот этими заменителями нашего бытия являлась литература и кинематограф, люди, особенно в 20 веке, очень часто ходили в кино, могли просматривать одни и те же кинопленки с определенной периодичностью, также отождествляли себя с определенными героями, воодушевлялись ими, подражали им, то сейчас на место литературы и кинематографа стала компьютерная реальность, в частности, компьютерные игры, которые очень богаты и графически, и наполнены очень сюжетом хорошим. И вот именно эта реальность, она вытесняет естественную реальность. Человек отождествляет себя с теми героями, как уже было сказано Александром.
Да, то есть получается, что если художественный фильм, ты его просто со стороны наблюдаешь, а компьютерная игра позволяет тебе самому стать героем внутри этой игры, включиться туда.
Да, если с кинематографом как бы и с фильмом, то есть это некоторое абстрагированное от тебя нечто, то есть с чем ты как бы ознакомляешься в виде диалога, а в компьютерной игре есть возможность как бы взаимодействовать с этим.
Да. Так, Станислав.
Ну да, то есть вот именно это творческое начало, которым имеет каждый человек, воплощается в компьютерных играх. Более того, яркий иллюзорный мир, он предоставляет нам ряд возможностей, которые мы не всегда способны воплотить в нашей жизни. И человек, он способен сам стать творцом своей жизни, хоть и виртуальной, и совершить какие-то подвиги, там, захватить какие-нибудь города, построить дом, создать семью, как он хочет. Но так как это все достаточно эфемерно, не имеет никакого значения в реальной жизни, то человек не получает достаточного удовлетворения и, как вот на наркотик, подсаживается на эти компьютерные игры, ищет все более новые с развитой графикой, сюжетом, и таким образом попадает в такой вот порочный круг, из которого очень тяжело выбраться.
Все-таки вот наши семинаристы – это люди достаточно молодые, так ведь? И я думаю, что все вы имеете определенный опыт игр подобных. Я, конечно, не спрашивал вас об этом, но вы все-таки выцерковились, вы вступили на новый путь, и поэтому у вас есть уже некое новое видение, потому что зачастую люди, которые вот погружены в эти реалии компьютерных баталий, да, они не могут со стороны посмотреть, и только уже выцерковленный человек, он может оценить более объективно. Петр Козырь.
Вообще сами игры, они и раньше существовали, были какие-то подвижные игры. Но в чем проблема вот сегодняшних игр? Раньше ребенок, он как бы сам управлял игрой, сам придумывал, то есть являлся неким автором этой игры. А сейчас создаются игры так, что ребенок и управляет игрой, и не управляет одновременно.
Больше даже игра уже начинает управлять им, хотя он вроде бы там такой активный.
Ну да, ребенку творит. Да, ребенку кажется, что у него много времени. Тут затрагивается вопрос времени.
Да. А родителям-то как удобно, да, что ребенок ничего не просит, не ноет. Он сидит там себе, уткнувшись в этот экран. И все хорошо. А на самом деле, вот как вы сказали, что он там пропадает. Он действительно всей своей душой пропадает, и душа просто гибнет от этого. Я вот, кстати, слышал, что игровая зависимость является одной из самых сильнейших зависимостей. И многие люди, они не могут вырваться из этого. Да и зачастую вот знакомый специалист, он что говорит, что к нему пришло около 1000 человек, которые страдали игровой зависимостью, а исцелились только единицы. А почему так? Потому что они спрашивают, если я брошу компьютерные игры, то чем же я тогда буду заниматься? То есть они не знают, чему посвятить свое время. Они не видят альтернативы этому. Представляете, насколько это страшно? Ну а что нам скажет Дмитрий Саверин?
У заядлых игроков есть такие пословицы. Если работа мешает игре, ну ее эту работу. Если семья мешает игре, ну ее эту семью. Эти высказывания очень ярко и реалистично отражают то мировоззрение, которое сложилось у людей, попавших под компьютерную зависимость. Это мировоззрение очень сильно резонирует и кардинально отличается от мировоззрения нормальных людей. Вот. Но что же довело людей вот до такого взгляда на жизнь и мир в целом? Мне кажется, это отсутствие любви. То есть у человека не получилось завести друзей, не было достаточно любви родителей. И поэтому он реальную жизнь легко меняет на жизнь виртуальную, где он может быть чем-то полезен, он выполняет какие-то функции, задачи, кому-то помогает, кого-то спасает, борется со злом, которое зло в его плане. Я вот общался с одним человеком, который достаточно недавно играл в игры. И он рассказал такую вот ситуацию. Наиболее опасные игры – это игры онлайн. И совсем недавно много народу играло в эти игры для того, чтобы пообщаться с другими людьми. С людьми с Дальнего Востока или из-за границы, с людьми, с которыми в реальной жизни они никак не могли встретиться. Они обсуждали там покупки в магазине, какие-то социальные вещи. И они использовали игры как сплачивающее какое-то действие. Но процессом усложнения и эволюции игр сейчас сложилась такая ситуация, что в играх остались только те люди, которые играют не для общения или не для того, чтобы дружить, а играют ради самой игры. И все адекватные люди поэтому оттуда поуходили сейчас и заменили эти игры многими реалистичными проектами, которых вот мы сейчас учимся в Москве, которых в Москве достаточно. Это и квесты, и зорницы, дозоры, вот, которые сплочают огромное количество людей, как раз молодежи.
То есть наблюдается конкретная уже такая деградация внутри компьютерных игр?
Наблюдается расслоение того же общества внутри компьютерных игр, которые начинают увлекаться в компьютерные игры полностью и которые занимают компьютерные игры, начинают занимать все время ихней жизни.
Да, что ж, спасибо. Попросим высказаться Вячеслава Березикова.
Да, проблема игровой зависимости актуальна в наше время, когда многие молодые люди, даже взрослые люди, меняют мир реальный на мир виртуальный. И что же тут особенного? Что тут такого? Что, ну, чем плохо поменять мир реальный, где тебя никто не ждет, не любит, на мир виртуальный, где тебя, ну, тебя ждут, тебя там хотят видеть, чтобы ты вел своих героев к победе и всех, все радовались. А то, что такие люди теряют эту связь, которая и так очень призрачная с миром, с этим реальным, они соединяются с вымышленным миром и становятся для мира настоящего как бы мертвыми. В чем же причина столь пагубная для человека зависимости к компьютерным играм? Одной из главных причин развития зависимости является отсутствие внимания в семье. К примеру, родители ставят на первое место заработок, тем самым отодвигая своих чад, которые у них есть, на второй план. И вот, это как о палке о двух концах. То есть, что-то, конечно, хорошее, да, что они зарабатывают, это хорошее стремление зарабатывать деньги для семьи, да, обеспечивать ее, чтобы она жила достойной. Но и есть темная сторона. Это то, что дети не видят никакого взаимодействия их и родителей, уходят от этого мира и ищут утешение свое успокоение именно в игре, которая им помогает найти тех людей, которые их вот сейчас пригреют, сейчас приласкают, которые их там полюбят или еще что-нибудь. Вот. И тем самым они полностью уходят, погружаются в этот мир, в виртуальный мир. Вторая причина зависимости – это чаще всего то, что люди в этом обществе презираемы, либо они доходят до того состояния, что они не могут просто общаться с людьми. У них какие-то есть внутренние проблемы, они не могут поделиться с другими людьми. Поэтому они заменяют, опять же, эту реальность настоящую на реальность виртуальную. И они также погружаются в нее все глубже и глубже. Вот. Еще существует такая... казалось бы, вот у взрослых людей мы говорили, что взрослые играют. Есть и как бы люди, которые играют в браке. Да, такое тоже есть, имеет место быть. Получается, один из супругов, он постоянно сидит в компьютере, а другой супруг говорит, ну что же ты, ну давай там ну за покупками сходим, либо еще куда-то, ну давай просто сходим, ну что же ты сидишь тут, вот, целыми сутками просидишь, нет-нет, у меня сейчас там рейд какой-то, у меня там надо вот сейчас команду повести, и все. И начинаются ссоры на этой почве происходить, ну что ты, ну давай, ну давай, хоть поговоримся, не-не, у меня сейчас тут вот на связи там Берлин звонит, либо еще кто-то, и вот, и начинается там постоянно ссоры, а потом до чего это может все, следствие это что? Это, конечно же, разводы, которые чаще всего вот и как раз происходят из-за зависимости одного супруга от компьютерных игр сейчас. И еще стоит отметить, что на самом деле игры делаются так, чтобы человек постоянно в них все больше и больше играл, и тем самым разработчикам выгодно продавать свой товар. Но чем еще опасны компьютерные игры? Потому они опасны тем, что там делается такой упор на контроль сознания. Потому что если мы даем человеку новые установки в игре, как было уже ранее сказано, на убийство, на грабеж, есть такие игры, которые как раз-таки вот, дают там возможность грабить что-то, либо еще что-то убивать, там всякие действия совершать противоправные, человек просто уже стирается у него вот эта вот граница между дозволенным и недозволенным, и он переносит это на реальный мир. И совершается преступление и все тому подобное. А когда человек уже... понимает, что раз у него переключается, какой-то происходит щелчок, и он видит, что он совершил преступление в реальном мире, и может дойти до того, что он покончит жизнь с самоубийством.
Ой, да, достаточно страшные такие вещи. Вот, к сожалению, все так оно и есть. И вот мы теперь просим нашего старейшего участника, угрешского собеседника, да, ветеран своего рода, студент магистратуры Александр Перевал. Вот просим его произнести, может быть, главное такое слово и, может быть, даже ответить в том числе на главный вопрос, а что же делать, чтобы преодолеть эти зависимости, как выйти из этих проблем?
Так, конечно, главной целью в жизни человека является спасение души, и для этого нам, каждому из нас, отмерен свой срок в этой земной жизни, и время нужно, конечно, проводить с пользой для души. Вот. А эти игры, это, вот, как уже сказали, хороший способ убить это время. То есть лукавый, понятно, что он желает противоположные себе ставит цели и желает гибели нашей души. Его задача отвлечь человека вот от этой главной цели. И здесь неважно, там компьютерная игра, либо социальные сети, либо другое какое-то пустое времяпрепровождение. Вот игры, они такой вот современный электронный наркотик для человека, который паразитирует на заложенном в человеке Богом желании, стремлении к совершенствованию, да, потому что вот игры, если мы возьмем структуру игр, всегда есть какие-то базовые такие вот качества там у героя, да, или там, вот, и нужно постоянно стремиться выше, выше, больше уровень, там, большая сложность, вот, в принципе, это вот в нашей жизни должно реализоваться, но чтобы здесь в реальной жизни достичь каких-то реальных результатов, нужно очень много усилий приложить для этого, и проявите терпение, потому что для того, чтобы серьезных результатов в жизни человек достиг каких-то высоких, часто требуется длительный период и постоянный самоконтроль, работа над собой. А здесь вот как бы вот, пожалуйста, лежи себе, играй, как бы вот, вот это чувство, казалось бы, вроде бы удовлетворяется в этой игре, да, то есть человек вот на другой уровень, там, достижения какие-то там в этой игре, там, вот, и вот получается как подмена получается, то есть в реальной жизни он ничего не достигает, а виртуальный, но от этой виртуальности никому, кроме этого человека, лучше-то не становится, вот в чем проблема, то есть получается действительно такой вот интеллектуальный суррогат, и как исправить? Нужно понять, конечно, что это проблема воспитания, вот, что часто действительно родители покупают эти средства, как вы сказали, действительно, вот ребенок занят, вроде ничего не просит, не отвлекает, у родителей появляется возможность заняться своими делами, там, или поговорить с кем-то, или съездить куда-то, ребенок вот в этих играх сидит, но родители же тоже дадут ответ перед Богом, как они воспитали ребенка. Одно дело родить, вырасти, другое дело подготовить к этой жизни, чтобы человек сумел в этой жизни успеть сделать добрые дела, как можно больше добрых дел, послужить на благо обществу. Вот. А тут получается, вот, что они много делают, да, для ребенка, а в итоге потом покупают вот это вот электронное устройство, вот, как бы думая, что они часто, иногда думая, что они вот благо такое, да, ребенок доволен, но в итоге ребенок прожигает кучу своего времени, потом эти игры, они часто несут и негативный элемент какой-то, потому что там есть и агрессия, вот, насилие, вот, плюс ребенок приучается с детства впустую тратить свое время, вот, поэтому получается вот, наносит вред тем самым. Вот, получается, что нужно, мы же машину ребенку не даем, потому что он этой машиной может повредить кого-то и что-то, а тут, получается, покупают электронное устройство, но оно устройство многофункциональное, может нанести часто очень много вреда для ума и для души ребенка, поэтому вот нужно учить как-то, у нас школа призвана подготовить человека к жизни, и вот, по идее, в школе бы или где-то в институтах, ну, лучше, наверное, в школе все-таки уже людям доносить, объяснять вред, учить правильно пользоваться всем, во всем соблюдать умеренность в этой жизни, вот, приучать правильному отношению к жизни, ко всему. И ключевыми тут, конечно, являются слова апостола Павла, да, «все мне позволительно, но не все полезно». То есть нужно все действия в нашей жизни оценивать с точки зрения, а насколько это полезно, да, для меня, для души, для моей, для окружающих. И в то же время сказано, все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать. А эти игры очень часто действительно вот вовлекают человека в этот мир, и уже не человек владеет этой игрой, а игра владеет человеком, и человек уходит из этой реальности. И вот этому, конечно, нужно, родители с детства должны ребенка приучать самоконтролю. Вот, если ребенок не может сам себя ограничить, вот, то родители, вот, ну, если и покупают такие устройства, нужно, чтобы они их с детства тут же приучили к жесткому самоконтролю вот, в пользовании вот этими всеми устройствами. Там, ограничивать время, да, там вот, давай, все, час ты занимаешься вот этим, этим и этим. Вот, при этом нужно объяснить, вот, какую пользу, вот, то есть задать вопрос, например, вот какую пользу ты, например, вот сейчас там, вот ты занимался там, да, там, или сидел в интернете, там, вот что тут полезного, вот, то есть приучать все, вот, оценивать, да, вот, даже в игру поиграл, не знаю, насколько, есть ли, может, и есть какие-то полезные игры. Вот. Но опять же, они, ими нельзя увлекаться, и ребенок должен понимать, в чем эта польза, да, то есть и родители должны понимать. Вот. А часто родители, к сожалению, в этих вопросах очень.
Всем огромное спасибо. Достаточно оживленная прошла беседа, потому что тема эта
к сожалению, актуальная. И я думаю, что говорить об этом надо постоянно, напоминать. Я очень надеюсь, что те, кто нас будут слышать, как-то учтут все сказанное в своей личной жизни, в общении вот с теми близкими, родными, которые увлекаются компьютерными играми, и задумаются все-таки, что человек проигрывает, погружаясь в компьютерные игры. Даже если он выходит в самой игре победителем, он непременно что-то проигрывает. Ну и остается только вспомнить слова апостола Павла: «Стойте в свободе, которую даровал вам Господь Иисус Христос, и не возвращайтесь опять к игу рабства». Постараемся хранить эту свободу. До скорой встречи. Храни всех Господь.
Прозвучала программа из цикла «Угрешский собеседник». Ведущий передачи – священник Валерий Духанин.
«Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Нашу церковь часто попрекают тем, что в православных храмах стоят в основном люди старшего возраста. Многим это кажется свидетельством отсталости православия от реальной жизни, признаком несовременности. Как сказала одна моя светская знакомая, «Мне неинтересна религия старух». Мне всегда было странно слышать такое мнение. Присутствие пожилых людей в церкви как раз является важнейшим критерием истинности православия. Если человек прожил жизнь и пришел в конце концов в храм, значит, это место, где нужно оказаться как можно раньше, для своего же блага. Выбор зрелого человека – это выбор совсем другого качества, нежели, скажем, мнение студента. К этому выбору полезно присмотреться. Вспоминаю свое воцерковление. Меня привел в церковь старший товарищ, пенсионер. Вначале я брал у него православную литературу, потом пришел с ним на богослужение. В храме мне объясняли, что делать и как себя вести престарелые женщины. Именно от наших бабушек я узнавал, для чего нужны свечи, иконы, просфоры, святая вода и все остальное. На клирос меня впервые завела пенсионерка почтенных лет. Она научила уставу, основам церковного пения, она же договорилась со священником о том, чтоб я пономарил. По сути, эта бабушка вела меня в алтарь. Потом она исчезла из моей жизни. Я теперь даже не знаю, жива ли она. Причащался я впервые не в зрелом возрасте, а в детстве, но только один раз. Мне тогда было 4 года. На причастие водила родная бабушка. В следующий раз я участвовал в таинстве уже в 23 года, и при подготовке мне помогал все тот же старший товарищ. В общем, все так сложилось, что до определенного момента по путям церковного бытия меня вели пенсионеры, которые вдруг появлялись в жизни, чему-то учили, и снова где-то терялись. И так ведь было не только со мной, но и со многими другими верующими людьми. Именно они, эти обычные, неинтересные на вид бабушки и дедушки, взяли за руки всех нас, молодых, и привели в храм. Просто они сделали это как-то очень смиренно, незаметно, так, что мы о них тут же и забыли. Пожилые люди церкви – это хранители веры и наши главные миссионеры. И их верность храму есть лучшая похвала храму, а вовсе не наоборот. Престарелые люди в храме могут кого-то отталкивать также и потому, что мы сегодня живем в мире, который болеет пренебрежением к старости. У нас старость считается неким предсмертным состоянием, в котором человек перестает быть полноценным членом общества. Старость не авторитетна. Она уже часто не вызывает естественного уважения. Например, такое понятие, как красота старости, в современном лексиконе почти отсутствует. так же, как и отсутствует желание поучиться у пожилых мудрости, перенять опыт и узнать то главное, что поняли они. В этом отношении мусульманские страны, где молодежь встает с лавки, когда мимо проходит старик, где внук или сын могут с благоговением поцеловать при всех руку деда или отца, где нет домов престарелых, где старшего слушают с почтением, а младший говорит только, когда разрешит старший, выглядят сегодня гораздо нравственнее нас. В нашей жизни господствует культ молодости вместе с рабским поклонением безрассудству юных лет, их бешеной энергии. О том, что молодежь – самая неграмотная и безответственная часть общества, как-то не принято говорить. Даже и сами старики иногда смотрят на молодежь с завистью и восхищением, предпринимая смешные и безуспешные попытки догнать безвозвратно уходящее время. Порой это напоминает символический бег стареющего Янковского за играющими детьми в фильме «Полеты во сне и наяву». Печально бывает видеть, как иногда старики боятся своего возраста, как чего-то мучительного и позорного. Мужчины бегут от преклонных лет в тренажерные залы, женщины в спортзалы и фитнес-клубы, кто-то пытается замазать годы косметикой или скрыть в кабинете пластического хирурга. Между понятным желанием подольше оставаться в силах и нелепыми попытками вернуть улетевшую молодость есть какая-то грань. Кто приступает ее, выглядит трагикомично. И прежде всего в глазах той самой молодежи, которой он пытается подражать. Если сами пожилые не уважают своего возраста, как будут почитать старость молодые? Неуважение к старости зачастую провоцируют сами старики, также тем, что порой они не способны научить мудрости, ибо не имеют ее. Когда-то я квартировал у пенсионера, который прожил трудную и интересную жизнь. Во время войны немцы угнали его на работы в Германию, потом он вернулся в Союз, выучился, пошел работать, создал семью. Конечно, я спрашивал его, что больше всего запомнилось в немецком лагере, какие случаи были, как он смотрит на саму войну и прочее. В ответ на мои вопросы он всегда рассказывал порнографическую историю своих взаимоотношений с какой-то немкой. Ну и о том, какую вкусную тушенку привезли союзники-американцы, которые и освободили узников лагеря. Вот и все, что он мог поведать с высоты прожитых лет. Возможно, институту старости в его старом традиционном понимании суждено выжить только в церкви. Лишь церковь по-прежнему смотрит на старость, как на возраст мудрости, духовной зрелости, учительства. В церкви всегда будет существовать старчество, духовное наставничество, уважение к отцовству как таковому. Священное Писание пропитано глубоким почтением к старости. Ветхозаветные книги часто напоминают о том, что молодость сама по себе неблагонадежна, ибо нуждается в научении и опыте. «Пред лицем седого вставай и почитай лице старца. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Старцев твоих и они скажут тебе», — говорит Писание. Третья книга царств рассказывает печальную историю Раваама, сына Соломона, который послушался совета молодых друзей и не внял увещанием опытных наставников, за что жестоко поплатился. Произошел раскол израильского государства. Для всех времен звучит грозное предупреждение пророка Исаии о том, что может забрать Господь у того народа, который не исполняет волю Божью. Господь отнимет храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца. И даст отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, и юноша будет нагло превозноситься над старцем. Притеснители народа моего – дети». И женщины господствуют над ним. Так озвучивает Господь причину своего гнева на Израиль. Не станет учения у священников и совета у старцев, предупреждает Творец через пророка Иезекииля о будущих бедах Израиля. Библия не только чтит старость, но и показывает, какой она должна быть по замыслу Господа. Не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется – мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь – возраст старости. Венец славы – седина, которая находится на пути правды, говорит Писание. То есть прожитые годы сами по себе ничего не значат, если не украшаются верою, мудростью, благочестием праведностью. Да, преклонный век сам по себе требует почтения, ибо всякие седины – отблеск славы Божьей. Но своего смысла и исполнения старость достигает лишь в духовной зрелости, которая невозможна без опыта встречи с Богом. И как трагично видеть порой, что за огромным числом прожитых лет не скрывается духовная зрелость, и там совсем нет Бога. И горько думать, что Господь дал кому-то столько времени, а оно было потрачено впустую. Но нет ничего радостней общения с ангелами-хранителями наших храмов, благочестивыми бабушками и дедушками. Они являют нам замысел Божий о старости. Вот где видно, что такое смирение, о котором говорил Христос, что такое любовь к храму и благоговение перед святыней, что такое настоящая, выстраданная, неизменная вера. Вот где видна красота христианства. Она светится в них, наших церковных стариках, насыщенных годами, видевших все и на склоне жизни, понявших главное. В этих лицах действительно можно увидеть Христа. Любимый мною отец Олег Стеняев как-то говорил своим прихожанам старшего возраста: «Пожилые люди – хранители веры. Если бы вдруг на моих беседах стало больше молодежи, я заподозрил бы себя в каких-то ересях. Потому что молодые просто как мухи слетаются на всякие ереси. Это совершенно очевидно. Вы, люди пожилого поколения, вы теперь хранители веры в России. Вы несете знание веры как священную хоругвь. Ваша старость, ваши седины – вот истинное украшение церкви». Я совершенно согласен с известным проповедником. Только решусь прибавить еще. Пожилые церковные люди – не только хранители веры. Они – главные миссионеры Церкви Христовой. И за свой путь к Богу я лично им всем благодарен.
Очередную передачу из радиоцикла «Бог, народ, Писание» прислал нам из Киева публицист и миссионер Сергей Комаров.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино и клириков этого храма, протоиерея Георгия, протоиерея Георгия, протоиерея Сергия, матушки Людмилы, матушки Натальи, матушки Аллы, болящей Марины, болящей Раисы, болящей Лидии, Валентины, Василия, Анастасии, Анастасии, младенца Александры, Клавдии, Маргариты, Фатинии с очадами, Ксении с очадами, Антонины, Лидии с очадами, Веры, Надежды с очадами, Натальи, Сергия, Натальи, Галины, Валентины, Татьяны, от Роговицы Марии, Людмилы, Ирины, Веры, Веры, Елены, Анны, Галины, Фатинии, Ольги, Виталия, Ольги, Елены, Елены, Маргариты, Людмилы, Галины, Александра, Галины, Надежды, Марии, Валентины, Евгении, Фатинии, Нины, Надежды, Ольги. Сердечно благодарим дорогого отца Георгия, настоятеля храма, и его прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино.